Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал на вопросы россиян. В предыдущие годы, когда Путин занимал пост президента, он 6 раз проводил подобные прямые линии общения с гражданами. Ни один из председателей правительства подобных публичных мероприятий не устраивает. Государственное телевидение и радио транслировало разговор с Владимиром Путиным из Гостиного двора в Москве. Ранее подобные эфиры велись из так называемого ситуационного центра в Кремле. Большинство сюжетов касались влияния мирового кризиса, однако звучали и вопросы политического характера. О том, на какие вопросы россияне получили или не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, мы беседуем с философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Итак, какое впечатление оставил у вас сегодняшний телемост?
Вы знаете, впечатлений много. Наверное, можно было бы весь час посвятить впечатлениям. Они разные. Ну, скажем, первая такая деталь. Вот большая фактически пресс-конференция, хотя она не называлась пресс-конференцией, это какой-то новый жанр, разговор с Владимиром Путиным, но он же не телеведущий, все-таки он представитель правительства. Ну, будем считать, что это своеобразная пресс-конференция. Но у меня возникает вопрос, а почему это делается один раз в год? Почему это превращается в какой-то праздник, вообще такой ритуал, да? Это рабочая вещь, возникает много вопросов. И там Ситель, Мария Ситель, ведущие, другие ведущие все время подчеркивают, там 100 тысяч звонков, 200 тысяч звонков, 500 тысяч, 2 миллиона поступило сообщений. Так это означает, какой дефицит информации, общество не получает ответы. Это недостоинство, это недостаток, это неэффективность управления. То есть нужно было бы регулярно, раз в 2 недели, раз в 3 недели отвечать на актуальные вопросы, формулировать, так сказать, актуальные задачи. Этого не было, во-первых. А во-вторых, я подумал о том, что если бы такого типа пресс-конференцию президент или председатель правительства провел в августе, когда началась война в Южной Осетии, то, наверное, Россия не была бы так оболгана, потому что нас же обвинили в том, что мы вошли в Грузию, мы начали войну. Сейчас уже Саакашвили признает, что это он начал. Но вот эта неясность в течение 3 месяцев, она бы не существовала, и вес, авторитет России был бы выше, если бы наши руководители вот тогда в августе такую устроили пресс-конференцию, четко и ясно ответили на вопросы.
Олег Попцов, бывший руководитель телеканалов ВГТРК и ТВ-центр, профессионально следил за трансляцией.
Путин был верен себе. Это хороший стиль. Он был в меру откровенен, как может быть откровенен премьер. Я думаю, что надо было успокоить страну. По сути, он на все ключевые вопросы ответил. Вопрос, который меня удивил, это ответ по поводу цен на бензин, из которых я сделал вывод, что премьер в принципе полностью на стороне нефтяных компаний и не выявляет проблем, потому что он как бы дал понять, ну, ребят, которые вы имеете машину, у вас могут найти деньги на бензин. Но мне не кажется, что этот вопрос удовлетворил человек, который задавал. Потому что Владимир Владимирович сказал, что я вообще на стороне очень, очень и очень богатых. А вы перекантуетесь как-нибудь. Вот это меня несколько насторожило. Чего не было? Я думаю, что не было размышления премьера о колоссальном социальном разрыве. Вопросы были такие, как жить дальше, все это правильно, и он отвечал. Своеобразно, остроумно. Но, тем не менее, эта тема гораздо большего значения, потому что это тема социальной справедливости, которой в стране нет.
Вот только что я услышал мнение вашего собеседника Олега Попцова о том, что Путин ответил на все вопросы. Вот, на мой взгляд, ну, можно сказать, что ответил, но многие ответы в некотором смысле не были ответами. Но спрашивают у него про бензин, как уже было сказано. Или говорят о том, почему билеты стоят дорого, и там мать говорит, что хотела дочку отправить в Москву, но денег нет, чтобы купить билеты на самолет. Кстати, этот вопрос звучит уже, наверное, все 8 лет, сколько Путину власти, и за эти годы ничего не сделано. Но проблема даже в другом. Вот задавая такие вопросы, зрители, там, не знаю, слушатели, как их назвать, граждане, они вопросы задают, а ответ строится следующим образом. Ответ строится так, что объясняется, почему это так и почему изменений в лучшую сторону не будет. Но вообще говоря, можно и такую придумать ситуацию, когда цены на нефть падают, а цены на бензин растут, и можно придумать какую-то объяснительную модель, которая объяснит, почему. Но от этого не легче, это совершенно не это мы ждали. Мы ждали каких-то адекватных решений, адекватных изменений, а их, судя по всему, нет, они не подготовлены.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, на какие вопросы россияне получили или не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, мы беседуем с философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Он находится в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», анализирует драматургию увиденного.
Все, что сегодня происходило, это появление лидера, появление вождя перед народом в трудный и мучительный для народа момент. Я не подвергал глубокому анализу ни вопросы, ни ответы, потому что многие вопросы мне оказались проинтегрированы, сформулированы, взяты были характерные страхи, заботы и мании. Но в целом сама акция должна была дать понять публике, что в этот период очень напряженный, очень тревожный для всех слоев общества. Они не оставлены в беде, они не брошены на произвол судьбы. Что государство с ними, правительство с ними, лидер с ними – это главный эффект. Я не думаю, чтобы это общение Путина с народом всех удовлетворило, всех успокоило. Нет. Я думаю, что тревога сохранится. Тревога, может быть, даже будет разрастаться. Но главный социально-психологический эффект был достигнут.
Что читают современные россияне? В воскресенье 7 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать новые исследования аналитического центра Юрия Левады на эту тему. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги сегодняшнего общения Владимира Путина с гражданами России мы обсуждаем с философом Игорем Чубайсом. Ему слово.
Знаете, я бы возразил вашему собеседнику, участнику нашей дискуссии Проханову, вот, потому что, что касается ответов, как бы он успокоил, по мнению вот собеседника, он успокоил аудиторию, успокоил граждан. Может быть, отчасти это произошло, да, какое-то успокоение, наверное, наступило, но вместе с тем у меня, например, возник целый ряд вопросов. Например, вопросы такие. Я вижу вот просто вопиющую неэффективность власти. Ну, как это, вот какая-то старушка из сельская задает вопрос, у нее нет дров, то есть у нее пенсия такая, что она на них не может купить дрова. Ну, можно себе представить, чтобы президент США или федеральный канцлер ФРГ отвечал на вопрос гражданина немецкого, которому не на что купить дрова. Это решается на другом уровне. Когда с такими вопросами обращается к президенту, значит, никакой власти не существует, она не работает. То есть она как бы номинально существует, она зарплату получает, но эффективность ее равна нулю, если президента спрашивают про дрова в деревне, понимаете? И таких вопросов такого уровня было много. Кроме того, многие вопросы или ответы на вопросы показывали, что председатель правительства неправильно информирован о ситуации на местах. То есть, когда у него спрашивают, вот спрашивает там один из участников беседы, говорит, себестоимость зерна 5 рублей, а у меня покупает по 3,70, я вырастил большой урожай, но я же разорюсь. А представитель правительства отвечает, что мы приняли решение, что выделены финансы, что дополнительные средства. Да он вот конкретно говорит, вот у него конкретная ситуация, он прогорает, он вырастил большой урожай, вслед за этим вопросом был еще вопрос по сельскому хозяйству опять, который покажет, что ситуация реальная на месте очень сложная, неправильная. А ему отвечают: решение принято, финансирование. Где эти деньги? Они что, украдены или что происходит? Непонятно. Сверху как бы все говорится, все принимается решение правильное, а внизу ситуация совсем иная. Я уже не говорю еще об одной важной детали. Вот тональность выступления Путина и не совпадала с тональностью вопросов, которые шли бегущей строкой. Вот если смотреть, тот, кто смотрел телевидение, тот видел, что параллельно, так сказать, вот с беседой шли тексты вопросов, которые не рецензировались, не редактировались так, как все это действо. И вот эти вопросы, которые не редактировались, они были на три порядка гораздо более острые, жесткие и ну, не скажу там, не знаю, истеричные, но очень взволнованные. А разговор шел такой благостный, такой вот замечательный, вот, ну, не юбилей там, но, в общем, хороший повод подвести итоги.
А бросался ли вам в глаза пропагандистский характер увиденного, потому что Путин выступал как лидер партии «Единая Россия», на сцене был размещен ее логотип, хотя вроде бы это не агитационное было мероприятие?
Ну, вы знаете, все закулисье этого действия мне, конечно, неизвестно, но ощущение было, что это было вообще постановкой, что вопросы репетировались. Ну, я вот доктор наук, я слушал один вопрос, я бы такой вопрос не смог задать, то есть он настолько сложен по формулировке, что видно, человек его заучивал там какое-то время, а потом его задал. То есть это было подготовлено. И что касается партии, вот, ну, как вот говорить, Путин говорил там опять о том, что нам нужна многопартийность, демократия и так далее, и параллельно, это всем известно, что создается, как уже сказано в народе, резиновые партии. Вот там в ЗАГС ни один молодой человек не идет с резиновой девушкой, да, это патология, а партии, которые создаются администрацией президента, вот сейчас это «Правое дело», «Союз правых сил» их уже не устраивает, из него сделано «Правое дело», это искусственная партия, создана надутая администрация. Администрации. И это говорится прямо. И какая же тогда многопартийность? То есть были рассуждения, которые просто противоречат тому, что нам известно.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», ожидал успокаивающего эффекта сегодняшнего телемоста.
Главное выступление премьера было, наверное, то, что оно должно было произвести такое хорошее терапевтическое воздействие на россиян и в очередной раз их успокоить. И я думаю, что ему, наверное, это удалось, потому что наиболее острые вопросы по сегодняшнему дню были озвучены, ну, наиболее возможно, которые можно было озвучить, наверное. Потому что понятно, что они отбирались, все эти вопросы. И успокаивающие ответы были получены. Довольно много, наверное, острых вопросов, которые могли бы в этой ситуации прозвучать. Это, наверное, и ситуация с судом присяжных, это, наверное, и реальное состояние нашей армии, это, наверное, вопросы о тех реформах, которые так и не были доведены до конца. Реформа по ЖКХ, реформа здравоохранения, реформа административная. Достаточно довольно серьезных вопросов, которые могли сегодня прозвучать, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, ситуация с кризисом, она немножко отодвигает их во всех случаях на второй план. Хотя ровно нерешенность этих проблем, этих реформ и этих вопросов усилила, наверное, влияние кризиса на нашу страну.
Вот уже не первый наш собеседник говорит о том, что председатель правительства успокаивал, он как бы, так сказать, ну, был таким медиумом, который снимал напряжение. Я не думаю, что это функция главная для председателя правительства, и, на мой взгляд, важнейшие, острейшие вопросы, с которыми все мы сталкиваемся, они вообще не затрагивались, затрагивались какие-то частности, какие-то мелкие вопросы, там, что подарить на Новый год, это, конечно, очень важно конкретному ребенку, но проблема коррупции, вообще ни слова. Проблема отсутствия права, разрушение законодательства, неэффективного функционирования судов, коррумпированности судов. Нет этого, не было. Очень острая, важнейшая, на мой взгляд, страшная проблема, с которой мы сталкиваемся, проблема цензуры. Потому что если нельзя свободно рассуждать и свободно искать решения, мы обречены. Об этом ничего не говорится. И проблема государственной стратегии. Там был вопрос, без этого не обошлось. Один из слушателей, зрителей и слушателей спросил, а какая у нас сейчас идеология? На этот вопрос никакого ответа не было. Это важнейший вопрос для страны. Если граждане не знают, куда мы идем, какова наша цель, какова наша стратегия, что же там говорить о билетах? Это вопросы к Аэрофлоту, а не главе государства и правительства.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. В условиях мирового финансового кризиса в западных странах происходит падение цен на товары и услуги, да? То есть, ну, дефляция. Правительство этих стран раздает деньги конечным потребителям, то есть гражданам. И уже они своими деньгами выбирают эффективных производителей, а неэффективные просто банкротятся, да? Путинское правительство раздало огромные деньги и еще им обещало. Это монополиям, да? В условиях рынка они вздувают цены, идет инфляция, и они чувствуют себя лучше, чем они чувствовали до кризиса. Ни о какой эффективности им думать не надо. У меня вопрос. Вот этот российский госкапитализм, он имеет хоть какое-нибудь отношение к рынку? И второй вопрос. Вот когда обращаешься в администрацию президента, да, она действует как пересыльная контора, то есть отсылает тому, на кого ты жалуешься. Эффективность этого ноль. Сегодня Путин не успел сказать про молочные кухни в Нижнем Новгороде. К вечеру мэр Нижнего Новгорода уже сообщил, что они будут опять, да? Вот на кого рассчитаны эти шаманские фокусы?
Ну, вопрос такой широкий, здесь очень много сразу тезисов. Вот говорится о кризисе и о том, что падают цены. Я согласен, в условиях рыночной экономики, естественно, нужно сбыть товар. И если перепроизводство товара, то нужно снижать цены. Но самое невероятное, что у нас обсуждается вопрос, когда будут повышены цены на ЖКХ, в частности в Москве, в условиях кризиса. То есть, когда людей увольняют с работы, когда они остаются без зарплаты, а цены на ЖКХ будут расти. Но это же просто протесты. Это то, что было вот сейчас в Новочеркасске в 1962 году, когда снизили расценки рабочие, и повысили цены на молоко и мясо. А теперь хотят, то есть повторяют те же ошибки невероятные, которые были в нашей истории. То есть нужно вообще заморозить цены, вообще все это ЖКХ неэффективно. Почему растут цены, когда не растет качество работы, качество обслуживания? Но повышать цены в условиях кризиса – это просто абсурд. Вот. Что касается денег монополистам или деньги потребителям, да, вы знаете, я не экономист, я должен это признать, но вот просто здравый смысл подсказывает. Знаете, я вспоминаю ситуацию, которая была в советское время, когда у всех производителей забирали продукты, и заготовленные, и привозили их на овощебазы. И на овощебазах эти продукты гнили. И горожане постоянно, непрерывно там снимали с работы студентов, профессуру, и нужно было перебирать картошку, свеклу и так далее, и так далее. Потом стало понятно, что просто не нужно забирать и складировать это там, где никто за это не отвечает, а нужно оставить продукты производителям, и тогда они лучше сохраняются, и тогда это более эффективно. Так вот, и деньги лучше бы дать тем, кому они нужны, реальным гражданам, чтобы они получили возможность в этой ситуации выжить, а деньги получают монополисты. И рынок, конечно, у нас очень специфический, это монопольный рынок, когда цены определяются не спросом, а цены определяются сговором. Я думаю, что поэтому и цены и на бензин не падают, потому что они не зависят от спроса.
Слушаем москвича-то Мураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот чуть-чуть Игоря Чубайса послушал, и хоть чуть-чуть представление имею, что сегодня говорил Путин. Ну, очередной раз не стал его смотреть, потому что мне было достаточно 1-2 раза посмотреть в свое время. И я понял, что этот человек никогда не говорит правду практически. Это мое личное мнение. Он уже 9 лет нами правит. И эти несчастные бабульки, которые в прошлый раз 100 рублей говорила там, это теперь сегодня другая говорит, что там это водопровод не работает. Я хотел бы просто ему задать, Владимир Владимирович, вы борец с коррупцией, почему-то у нас коррупция в 2 раза, в 3 раза больше стала, чем при вас. Вы борец с олигархами, олигархов у нас стало почти в 10 раз больше, чем при всех других. Вы борец вроде бы за то, чтобы у нас бюрократии не было, бюрократии у вас стало настолько много. И последний такой бы задал вопрос. Почему вы считали, когда вы Чечню бомбили 2 раза, и вы говорили, что вы наводите консультационное право, или там как там, а почему Грузия не имеет права также навести порядок? Хотя я против войны, потому что я сам осетин, грузин, но я также за целостность Грузии и не хотел бы, чтобы осетины, грузины воевали. Но, к сожалению, Кремль все делает для того, чтобы он фактически захватил Грузию захватил. Вот так, понимаете?
Ну, что тут скажешь, вопрос очень и суждений, и комментарий большой, но я бы в одном пункте разочаровал нашего слушателя. Он сказал, что Путин никогда не говорит правду. Вот я сегодня услышал от Путина удивительные вещи, когда речь зашла об этих самых молочных кухнях в Нижнем Новгороде, которые закрылись. Он сказал, как, там же мэр, там же выборы, там же нормальные выборы, и мэр отвечает перед горожанами за свое, этого не может быть. Я передаю недословно, но смысл передаю точно. То есть он сказал, он показал, какое значение нормальных выборов, то есть это же не назначается президент, президентом фактически назначается губернатор, а мэров выбирает. И он говорит о том, как эффективна система выборов, он удивляется, что мэр не работает на горожан, на избирателей. Вот. Но если бы он эти сделал выводы более широкие, то, может быть, мы бы и в Совет Федерации стали выбирать, может быть, мы и, так сказать, другие выборы, и губернатор выбирали, и система стала бы гораздо более стабильной, надежной, устойчивой. Пока этого нет.
А возможно ли бы вообще разговор о принципиальной борьбе с коррупцией, когда всю аудиторию вот хотя бы этого зала составляли активисты правящей партии?
Ну, вот только что, когда ехал к вам на передачу, как раз обсуждалось по радио предложение, не знаю, суда или прокуратуры о том, чтобы снять неприкосновенность с депутатов, поскольку они сплошь и рядом коррумпированы. Вот. И если у нас замминистры сидят в тюрьмах за коррупцию, по крайней мере, по подозрению в коррупции, и Старчак там, и госнаркоконтроль и так далее... Но это говорит о том, в какой ситуации мы находимся, но вопрос коррупции вообще не обсуждался в этой пресс-конференции, в этой встрече, разговор с Владимиром Путиным. Там о самом главном вопросе страны, который загоняет нас просто в угол, речь не шла. Речь шла о дровах.
А вопрос о уровне социального расслоения общества?
Ну, конечно, уровень социального расслоения огромен, при том, что у нас по Конституции государство социальное. То есть, какое же оно социальное? Ну, я только могу повторить то, что было сказано вот слушателям. Конечно, между прочим, вот миллиардеры, они существуют только в Соединенных Штатах и в России. В Западной Европе практически, ну, там может быть, не знаю, 2-3 миллиардера. Потому что там социальная, там прогрессивная шкала налогов. Там фактически у власти во многих странах социал-демократы. И поэтому они не допускают такого безумного расслоения. А у нас государство социальное, но при этом и каждый новый миллиардер – это новые миллионы ниже прожиточного минимума.
Напомню, что телемост Владимира Путина с Россией обсуждаем с философом Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели рейд в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Были изъяты жесткие диски компьютеров. Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Глава правительства ответил, в частности, на вопросы, связанные с влиянием глобального экономического кризиса на Россию. В Ираке президентский совет одобрил договор с США, который определяет срок вывода всех американских войск из Ирака. Это конец 2011 года. На юге Афганистана в четверг погибли 2 датских солдата. Командование сил Дании сообщило, что солдаты были убиты во время несения патрульной службы в окрестностях города Гирешк, провинции Гельмент. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь в расследовании нападений в индийском городе Мумбаи. Об этом Райс сказала, выступая в Исламабаде после переговоров с пакистанским руководством. В 3 крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. По сообщениям СМИ, речь идет прежде всего о Дели и Бангалоре. Британский центральный банк, Банк Англии, снизил базовую процентную ставку до 2%. Это самый низкий за последние полвека показатель. А министры иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провели встречу в Хельсинки. Одна из центральных тем – российско-грузинский конфликт в августе этого года, который серьезно осложнил отношения между Россией и Западом. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Индии. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, на какие вопросы россияне получили или не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, мы говорим с философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Он находится в нашей студии. Денис Волков, эксперт Левада-центра, считает, что премьер сегодня поддержал свой официальный рейтинг.
Владимир Путин по-прежнему остается российским лидером в глазах россиян. В ноябре ему доверяли 86% россиян. Дмитрию Медведеву доверяли 78%. Чем это связано? Все-таки он уже не так много представлен на экранах телевидения и все-таки вроде бы не занимает первый пост в стране, но тем не менее. Он был президентом 8 тучных лет, в течение которых материальное положение большинства россиян медленно, но верно росло. Наверное, во многом благодаря высоким ценам на нефть Россия постепенно укрепляла свое положение на мировой арене, это нравилось людям. Вторая причина, наверное, то, что ему долгое время не было альтернатив, что связано, с одной стороны, с тем, что ведущие средства массовой информации в России были поставлены под государственный контроль, прежде всего это телевидение, конечно. Но и с другой стороны, его возможные оппоненты демонстрировали идейную слабость. На кого еще остается надеяться большинство населения? Это на Владимира Путина, который в глазах большинства по-прежнему остается в стране фигурой номер один.
Я все жду, когда появится возможность похвалить председателя правительства. Но здесь я опять хочу поспорить и не согласиться. И проблема, на мой взгляд, следующая. Ведь общество, государство, народ – это сложная система, где все взаимозависимо. Знаете, вот, например, русская литература была очень критической, литература критического реализма, но она действовала в ситуации, я имею в виду, конечно, Россию историческую, до 17-го года. Но вот эта критическая литература действовала в условиях православия, которое всегда поддерживало власть, было вместе с русской властью. Вот вместе они создавали определенное поле для принятия решений, поведения и так далее. Вот и сейчас ситуация такая многомерная. В стране много проблем, и мы это прекрасно понимаем. В то же время критиковать власть у нас до сих пор не принято, нельзя. Что в результате? В результате у нас начинается, поскольку мы видим, что все не так хорошо, как хотелось бы, тогда начинается критика самой страны, самого народа, самой России. И эта традиция идет, к сожалению, с советских времен и продолжается. Когда-то замечательный, конечно, актер Аркадий Райкин, который выступал со своими сатирическими, так сказать, номерами, рассказывал о том, как все плохо, но он никогда не критиковал ни Брежнева, ни ЦК КПСС, ни само КПСС. У него вывод был: мы живем в стране дураков, мы сами такие, у нас страна дураков. И вот эта линия продолжается и сегодня. Я считаю, вот возмутительная программа, передача на телевидении, которая называется «Наша Раша», да, она начинается с такой очень чудовищной шутки. Значит, они говорят, страна наша так огромна, что если на ней написать, извините, слово «попа», оно будет видно из космоса. Мне все время хочется сказать: вы лучше на знамя «Единой России» напишите, или на лбу начальников напишите. Как можно свою страну так критиковать, как можно ее унижать? Понимаете, но если не критикуют власть, тогда разрушают патриотизм. А человек, который не разделяет патриотические чувства, да еще и не имеет никакой собственности, это вообще перекати поле. С таким человеком очень легко, он ни за что не отвечает, ему безразлично все происходящее, он не укоренен в этой жизни. Поэтому, если наши власти – это наши власти, это не марсиане, а это наши люди, такие же, как мы, то, конечно, они должны критиковаться. Мы обязаны их критиковать, и журналисты их обязаны критиковать. Но, как бы, если есть позитивные, хорошо, давайте за что-то похвалим. Если есть негативные, давайте критиковать. Иначе мы разрушаем представление молодежи о собственной стране.
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, член Общественной палаты, оценил сегодняшнюю откровенность премьера.
Наиболее важен то, что премьер-министр признал кризисное явление в стране, то, что раньше не всегда так открыто и явно говорило. А все-таки недоговоренным и неясным для меня осталась ситуация, как будет поступать правительство с безработными. Мне кажется, что премьер-министр слегка слукавил, называя некоторые цифры и уменьшая их от реальных, которые сейчас уже существуют и будут существовать.
Ну, и с Гусевым хочется поспорить, с Павлом Гусевым. Вот... Президент, простите, глава правительства, мы уже по инерции все так говорим, потому что непонятно, кто на самом деле первый, кто второй. Вот, это такая оговорка не случайная. Но он говорил о кризисе в стране, да, он говорил о проблемах. Но ведь какая возникла ситуация? У нас сегодня фактически прокуратура приняла решение, которое в переводе на нормальный язык означает, что писать о кризисе нельзя. Я бы сказал, что нужно обратное решение, не писать о кризисе нельзя. Общество, граждане, читатели должны знать о том, что происходит, что их ждет, к чему готовиться, как это преодолеть. А у нас в новостях рассказывают о кризисе в Америке, о кризисе в Европе. О том, что у нас кризис, о том, что у нас там закрывается КАМАЗ, это как вскользь между делом, и об этом не говорят. То есть нужно гораздо шире и больше об этом говорить, чтобы люди были готовы и понимали.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я хотел бы ответить Теймуразу и Николаю, что они пышут злобой, и вот это прям сквозит в их выступлении, и они не услышали позитивной части выступления Путина. Я тоже внимательно слушал и действительно выступал зрелый политический деятель, премьер-министр, который не гнушается старушкой с дровами. Потому что многие люди, философы, они как? Любят абстрактного человека, а конкретный человек страдает.
Ну, не знаю, что тут сказать. Разные вкусы, разные оценки, разные подходы. Конечно, есть и такая аудитория, для которой вот это было сказано. Но ведь можно оценивать по-разному. Если говорить все-таки о плюсах, о позитивном, да, я думаю, что на самом деле это почти не прозвучало, но важный позитивный результат деятельности наших властей, внешнеполитической деятельности, существует, потому что именно в эти дни фактически принято решение о том, что ни Грузия, ни Украина в НАТО вот завтра-послезавтра не вступят. И ведь это было главной целью внешнеполитической наших руководителей. Это не скрывалось. Для этого и много что было предпринято. И фактически, конечно, война в Осетии – это попытка остановить наступление НАТО. И это удалось. Это получилось. Я думаю, что, конечно, это надо признать. Другой вопрос, почему это такой ценой, почему вообще наши соседи превратились в наших врагов? Это вопрос другой, и с ним тоже надо разбираться. Но пока остановить эти деструктивные процессы для России удалось.
Петр Фадеев, главный редактор газеты «Газета», приветствует найденную форму диалога с народом.
Сам факт того, что премьер-министр продолжает общаться в прямом эфире с народом, в общем, это вот наиболее показательная история. Не услышали мы в выступлении внятной совершенно позиции по поводу кризиса. И несмотря на то, что мы имеем дело пока с финансовым мировым кризисом, очень многие проблемы, с которыми сейчас сталкивается российская экономика, лежат в области того, как государственные корпорации обращаются с деньгами. И, в принципе, как строится экономическая политика нашего правительства. Вот эти темы, их как-то избежали почему-то.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, конечно, кризис – это, наверное, основная тема, которая всех беспокоит, и об этом очень много было вот на этой пресс-конференции, которая называлась «Разговор с Владимиром Путиным». Вот. Но что меня не устроило, что я здесь считаю упущением? Фактически наши власти действуют вдогонку, они догоняют проблему. Кризис начался не сегодня, кризис начался несколько месяцев назад. Вот сегодня об этом в полный голос говорят. Но вообще надо иметь в виду, между прочим, китайский иероглиф, который обозначает кризис, он одновременно обозначает и новый шанс, и новые возможности. И с уровня главы государства, наверное, стоило бы говорить, главы правительства, стоило бы говорить не просто о том, как снижать цены там, на билеты, вот, а нужно было бы сказать, какой будет наша экономика после кризиса, потому что это сейчас надо все делать, сейчас надо готовить, нужно продумывать стратегию, выбирать новые направления, нужно выйти из кризиса не таким, каким мы были до того, а выйти совершенно другим, с новым потенциалом, с новыми возможностями, с новыми стратегиями. Но это не звучало, мы не знаем, сейчас только речь о том, как... значит, безработным увеличить пособие. Так это понятно, что это нужно сделать. Нужно еще что-то иное сделать, чтобы больше не попасть в такой кризис.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Сначала реплика, а потом уже констатация. Можно?
Пожалуйста.
Значит, реплика по поводу того, что у вас, не знаю, то ли политолог, то ли депутат сказал, что 70% или 80% поддерживает политику Путина и самого Путина. Если взять из всего процентов, всего нашего населения, включая грудных детей и пожилых и стариков, всех, то получается только лишь 28-30%, то есть 28-30 миллионов не поддерживают Путина. А все, даже груднички еще, только родившиеся, поддерживают Путина. А если посмотреть по статистике, сколько населения живет ниже прожитого уровня, это намного выше процент. Это первое. Второе. По поводу администрации президента, что говорил Николай. Администрация президента создана для того, чтобы там, в этой организации, в этом подразделении при президенте нашем, и бывшем президенте, и при настоящем президенте, работал аппарат в защиту прав человека, в защиту Конституции. А там, оказывается, все не так работает. Там не обращают внимания даже на то, когда приходят документы, где указано нарушение суда, прокуратуры, федеральных органов регистрации жилых помещений.
Да, вот мы говорили, что про бюрократию тоже ничего не сказал премьер-министр.
Да, о бюрократии не говорилось, и администрации президента. Понимаете, есть целый ряд вещей, которые вот нужно было бы срочно, немедленно решить. Или целый ряд суждений, которые звучат, но когда вот за ними видишь другую сторону жизни. Скажем, довольно много на этой пресс-конференции говорилось о том, что вот дети там, многодетные семьи, что там женщина, у которой 8 детей, которая не получила каких-то документов, не получила там материальной поддержки, и вот выражена была забота, да, как же так, мы, конечно, должны поддержать наших матерей, но ведь у нас в тюрьме сидит Бахмина, которая родила в тюрьме. И не только Бахмина. Меня и Бахмина волнует, но там сотни беременных женщин. Ну, мы же не Третий Рейх, но нужно вообще немедленно это устранить. Это одним нажатием кнопки решать. Задается команда, нельзя беременных женщин держать в тюрьме. Дети-то за что? Почему? Об этом ничего не говорится. А говорят о том, что вот женщина, у которой на 8 детей, она там получит пособие. Но одной рукой одно делать, а другой рукой делать другое. Вот таких противоречий, конечно, было немало.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, Владимир, вы меня извините, я продолжу вчерашнюю тему и завяжу на сегодняшнюю тему. Знаешь, вчера мы выступали по поводу медведевских, так сказать, уступок, там, тюремных, да? И напомнил, товарищ правильно сказал, что он насчет Бахминой. То есть у нас страна есть казарма, тюрьма, а все остальное есть концлагерь. Так вот, по поводу Путина, его там реплик, он, вы знаете, просто мне хочется сказать, грубо так сказать, что он косит под Витте.
Это позавчера мы обсуждали проблему уменьшения населения российских тюрем, то, что на съезде судей провозгласил президент. Но, кстати, ни слова не было, как всегда сказано, о политзаключенных российских.
Ну, здесь много ассоциаций возникает в связи с этим вопросом. Было сказано, что Путин косит под Витте. Но, знаете, Вита для меня это один из величайших российских политиков. Я внимательно читал мемуары Виты и Вита Столыпин. Это великие деятели. Если бы не этот большевистский заговор на немецкие деньги, мы бы жили сегодня в сказочной стране, которая была бы мировым лидером. Но я просто вспоминаю, что Вита, так, деталь уж заодно, я надеюсь, Володя разрешит мне привести. Вита очень высоко ценил Александра Третьего, деятельность правления Александра Третьего. И вот одна просто маленькая деталь, которая, на мой взгляд, очень много раскрывает. Вот он пишет об Александре Третьем, что он был человек скромный, человек, который во многом себя ограничивал. И самой большой радостью для него в еде было вот решение отправить посыльного в ближайшую казарму, получить солдатский обед и, значит, вот съесть этот солдатский обед. То есть какая была казарма, как кормили солдат и как питался император. Я думаю, что наши руководители навряд ли будут питаться из солдатской столовой. А что касается тюрем, заключенных, да, но мы же постоянно читаем, что милиция устраивает пытки, что людям ломают руки, позвоночники. В Конституции пытки запрещены, но как с этим не навести порядок? Или мы уже настолько ко всему привыкли, что нас уже ничего не удивляет? У нас рядом с нами люди, которых подвергают пыткам. И никого не удивляет.
Да, вот вы вспомнили про солдат и мало подняли проблематику российской армии.
Да, об армии тоже там шла речь, и у меня как-то, не знаю, может быть, надо более внимательно читать, но у меня одно с другим не связалось, потому что, когда говорят о растущей мощи нашей армии, в условиях, когда 200 тысяч человек, военнослужащих, будет уволено, ну, как-то вообще, честно говоря, мне тревожно, потому что все-таки у нас была армия 7 миллионов, и 5 миллионов, и 4, сейчас она 1 200 000, и останется 1 миллион. Причем уходят все прапорщики и все мичмана. Это такое звено в армии, которое было с петровских времен. Без них армии не бывает. Что там происходит, что делается? И как можно так косить и сокращать армию? И что, какой смысл посылать тогда Петра Великого к берегам Венесуэлы, если за этим ничего не стоит, если это пустота? Если армия при этом сокращается, значит, ее потенциал сокращается, мощь уменьшается.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне так показалось, что все вопросы уже 8 лет одни и те же, но интересно, что было два типа ответов. Первый ответ был: вы совершенно правы, это никуда не годится, эту проблему надо решать. Вот закончится сейчас это собрание, я выйду и все решим. Второй тип: вы должны видеть, сколько мы сделали по этому вопросу, но, правда, никто ничего не видел. Вот у меня вопрос к вашему собеседнику. Он, наверное, читает иностранные газеты. Скажите, там они не умирают со смеху над всей этой комедией? Действительно, 8 лет, вопросы те же самые, ответы глупые, а ничего не решается.
Вы знаете, я не могу судить обо всех западных газетах, это огромный мир, что-то я читаю, в основном как раз то, что доходит до меня на русском языке, вот, ну, читаю польский, иногда немецкий. Нет, Запад очень далек от нас, насколько я понимаю, вот я на днях как раз беседовал с американским дипломатом, и я ему говорил, что вы вытягиваете ресурсы, вы вытягиваете нефть, газ, и вас это устраивает, и вы не поднимаете такие вопросы, которые поднимались в советское время, потому что нарушение прав человека всегда было в центре внимания западных средств массовой информации. А сегодня только Эстония что-то там выкрикивает, только Грузия, только Украина. Это совершенно неэффективно, потому что им вообще не стоит влезать в такие дела, это рискованно. А вот такие страны, как США, Германия, Англия, Франция, вот они должны быть какими-то гарантами. Они отмалчиваются, они ведут себя тихо, они получают газ.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», не считает состоявшийся телемост зеркалом общественных настроений.
Оценивать состояние избирателей через вот такого рода общение – это примерно то же самое, что судить о настроении советского народа по письмам в газету «Правда». На самом деле, по-видимому, для Путина сейчас очень важно зафиксировать свою лидерскую позицию как национального лидера. Мне кажется, это связано с тем, что наверху очень хорошо понимают глубину социального кризиса и экономического кризиса, само собой, в который погружается Россия. И в этой ситуации, как бы ни были близки Путин, Путин и Медведев, возникнет очень серьезный конфликт элит. Так или иначе, кто-то должен будет взять ответственность за провал на себя. Поскольку Путин руководитель правительства, то ему, естественно, и отвечать. Он, естественно, этого не хочет. Соответственно, может быть, возникнет ситуация, при которой начнется перетягивание или передергивание президентского кресла. Для того, чтобы зафиксировать свои лидерские позиции, Путину придется действовать быстро. Через полгода его популярность будет значительно ниже, чем нынешняя.
Да, вы знаете, я согласен с тем, что конфликт элит существует, и он может обостриться. И вообще они у нас как бы замечают народ. То есть мы слышим не мнение народа обычно на наших телепрограммах, а мнение представителей разных группировок власти. Но в Думе уже ходят такие слухи, что скоро с «Единой Россией» разберутся, все, так сказать, беды и все просчеты свалят на эту партию, и она слетит, и будет тогда, видимо, «Справедливая Россия» или какие-то другие варианты. Такие разговоры ходят. Что будет, на самом деле, это, видимо, зависит от глубины и остроты кризиса, с которым мы сталкиваемся.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ничего не говорят об остатках. Вот он говорит, прибавилось там 5%, убавилось 20%, но никто не говорит, сколько же осталось в действительной натуральной величине в этих всех фондах. Я хотел бы сказать, сегодня утром до программы этой путинской, до 12 часов, позвонила девушка на «Эхо Москвы» и сказала, что ее, значит, там не то родственницу, не то соседку заставляют выучить вопрос по поводу гастарбайтера. Вот она его заучивает и должна, значит, позвонить, и что-то там будет, записали или не записали. Ну и на «Эхо Москвы» стали звонить люди и говорить, ну точно теперь этого вопроса не будет. Нет, этот вопрос был точно эта женщина, и точно с таким вопросом, который зачитали на «Эхо Москвы» за 2 часа до этого, произнесла свою вынужденную речь. Было очень, наверное, смешно, те, которые заранее были готовы к этому вопросу. Вы вот говорите по поводу, что раздает там деньги туда. Ну вот задали вопрос конкретный. За 2 ребенка, за 3 ребенка. Сколько женщина получит? Путин удивился, говорит, как это, обман там такой? Нет, конечно, она получит только за 2-го. Ни за 3-го, ни за 1-го мы ничего не платим. Вообще удивительная вещь. Во всех странах платят, а у нас не платят.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь еще одно обстоятельство проявилось в ходе этой пресс-конференции. Ну, скажем, председатель правительства говорил о том, что за 4 года, с 2004 по 2007, финансирование лекарств для хронически больных увеличилось там в 7 раз, по-моему, он назвал эту цифру, хотя сейчас не гарантирую, но очень солидное увеличение. Но я как бы напрямую с этим не связан, но все-таки я знаю ряд людей, которые вот болеют, которым нужны эти лекарства. Это почти безнадежное дело. То есть что-то выделяется, что-то платится, но где это? Где эти деньги? Где они седают? Они что, доходят до реальных потребителей или они исчезают по дороге? По-моему, именно вот в этом проблема. Поэтому наверху это так видно, а внизу иначе. И то есть еще раз повторяю, что совершенно неэффективна система управления. Вот что нужно менять, вот о чем надо думать. А то, что вопросы заучивались, да, я об этом говорил, у меня именно такое ощущение, что это было во многом отрепетировано. Но сегодня это как-то и не скрывается. Это не скрывается. Да, вот, ну, вот я повторяю, что партия создается искусственно, и никто об этом как бы не возмущается. Это не партия, это марионетка администрации президента. Это становится нормой, но так, конечно, нельзя. Так мы не решим проблемы.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я не услышал от нашего премьера оценок собственной деятельности. Почему через 9 лет его пребывания у власти на Западе мотоцикл чихает, а в России крыша сносит? А вопрос у меня к Игорю Борисовичу такой. Вот вы познали Россию. Скажите, пожалуйста, вот все-таки 7 августа нынешнего года российские танки и войска уже были на территории Южной Осетии? Или они туда вошли после 8 августа? Это...
Вы знаете, я ведь не военный эксперт, но как россиевед я отвечу на ваш вопрос. На мой взгляд, это не принципиально. Скажу почему. Дело в том, что мы же видели, что американцы бомбили Белград, американцы ввели войска в Косово, американцы находятся в Афганистане, американские войска находятся в Ираке. И в этой ситуации мы обязаны были реагировать. Если бы мы не отреагировали на действия Тбилиси в Южной Осетии, ну, я думаю, что ситуация намного бы ухудшилась. Здесь, скорее, я бы задал другой вопрос. Мы вынуждены были это делать, и это сделали. Но после этого Россия оказалась в полной изоляции, ее никто не поддержал. Южную Осетию признало там два государства, как известно, Сомали и Никарагуа, ну и третья Россия. Поэтому нужно очень подумать, что происходит, почему нас не поддерживают. И когда вы говорите о 7 годах власти Путина, то есть уже не 7, уже 9, надо сказать.
Ну, если премьерство считать.
Да. Вот, то я вообще вижу вот в поведении властей такую составляющую, которая напоминает поведение наркомана. Вот смотрите, Дума неэффективна, придумали общественную палату, которой нет ни в одной стране. Президентский срок мал, решили увеличить. Вот таких вещей партии не действуют, значит, придумали искусственные партии. Это напоминает поведение наркомана, который все время увеличивает дозу, а эффект, в конце концов, очень печальный. Поэтому нужно не заменителями, не паллиативами заниматься, а нужно всерьез, по-настоящему решать проблемы, а этого почти не видно.
Вот, выходя из зала, премьер встретился с группой журналистов уже действительно настоящих, и они задали вопрос, будет ли он баллотироваться в 2012 году, но он уклонился от этого ответа. Как вам кажется, носят ли вот эти телемосты все-таки непрекращающийся в какой-то степени предвыборный характер?
Ну, вы знаете, я недавно был в Питере, там была конференция, на которой выступал один из ректоров вузов питерских, который прямо говорил о своей дружбе и с одним питерцем, и с другим всем известным питерцем. Вот. Он сказал, что это все лет на 30. Вот он с ними общается. Он публично сказал в ходе своего выступления в большой аудитории, что это ситуация лет на 30. Так задумано, что будет, я думаю, что будет совсем другое, но задумано как очень долгая игра.
Случайно ли, по-вашему, действующий президент удалился в Индию, чтобы вот с российской политической сцены временно исчезнуть на время вот этого телемоста?
Вы знаете, мне это непонятно, можно гадать, но многое непрозрачно в поведении наших политиков. Почему так происходит, почему председатель правительства никогда прежде не устраивал пресс-конференции, а теперь устраивает, почему президент улетел. Ну, вот единственное, что можно сказать, что об этом должны знать все граждане, но ответа у них нет.
Спасибо. Напомню, что состоявшийся телемост премьер-министра со страной обсуждали с философом Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свою перестройку, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.